Глава 26. Пещера. Гарри вдыхал запах соли, вслушивался в рокот волн. Легкий зябкий ветерок ерошил ему волосы, пока он глядел на освещенное луной море, усыпанное звездами небо. Он стоял на высокой темной скале. Под ним бурлила и пенилась вода. Гарри оглянулся. За спиной его поднимался в небо отвесный обрыв, черный и безликий. Несколько больших каменных глыб, схожих с той, на которой стояли Гарри с Дамблдором, по-видимому, отломились когда-то от этой стены. Суровый мрачный пейзаж, море и скалы не оживляло ни дерева, ни полоска травы или песка.
— А что скажешь? — спросил Дамблдор.
Казалось, его интересует мнение Гарри насчет того, подходит это место для пикника или не очень.
— Неужели сюда приводили детей из приюта? — спросил Гарри, которому трудно было представить ландшафт, в меньшей мере пригодный для однодневного похода.
— Ну, не сюда именно, — ответил Дамблдор. — Там, наверху, чуть в стороне от обрыва, стоит деревушка. Насколько я понимаю, в нее и возили приютских сирот, чтобы они подышали морским воздухом и полюбовались волнами. Не думаю, что здесь побывал когда-нибудь хоть один человек, кроме Тома Редла и его жертв. Никто из маглов не смог бы добраться до этих скал по суше. Для этого нужно быть превосходным скалолазом. А с моря к обрыву не подойдешь. Здешние воды слишком опасны. Насколько я понимаю, Редл спустился сюда по обрыву. Магия страхует лучше любых веревок. И привел с собой двух детей, скорее всего, для того, чтобы насладиться их страхом. Один только спуск должен был напугать ребятишек до смерти. Ты не находишь?
Гарри поднял взгляд на обрыв и почувствовал, как по коже побежали мурашки.
Но конечная его и наша цель лежит немного дальше. Пойдем.
Дамблдор кивком указал на самый край скалы. Цепочка неровных выемок образовала здесь опоры для ног, позволявшие спуститься к валунам, что лежали наполовину утопая в воде у самой стены обрыва. Спуск был опасным. Дамблдор двигался медленно, мешала обгоревшая рука. От морской воды камни внизу были скользкими. Гарри ощущал холод соленых брызг, ударявших ему в лицо.
— Люмос! —
произнес Дамблдор, едва добравшись до ближайшего к обрыву валуна. Тысячи крапин золотистого света заиграли на плескавшейся несколькими футами ниже его ног темной воде, озарив черную скальную стену.
— Видишь?
— негромко спросил Дамблдор, поднимая повыше волшебную палочку. И Гарри увидел в обрыве расщелину с бурлящей в ней темной водой.
— Ты не против того, чтобы немного помокнуть?
— Нет, — сказал Гарри.
— Тогда снимай мантию-невидимку, здесь она ни к чему, и давай окунемся.
И Дамблдор с неожиданной для седовласого волшебника живостью соскользнул с валуна, плюхнулся в воду и, держа в зубах волшебную палочку, образцовым брассом поплыл к темной трещине в скале. Гарри стянул мантию, сунул ее в карман и последовал за ним. Вода оказалась ледяной. Пропитавшаяся ею одежда липла к телу, норовя своим весом утянуть Гарри на дно. С силой дыша, отчего ноздри наполнялись едким запахом соли и водорослей, он плыл на мерцающий огонек, который уходил теперь все дальше в скалу. Расщелина вскоре завершилась темным туннелем, во время прилива, как понял Гарри, целиком заполнявшимся водой. Скользкие стены туннеля отстояли одна от другой самое большее на 3 фута. Проплывавший мимо них свет волшебной палочки Дамблдора заставлял стены мерцать наподобие мокрого гудрона. Вскоре туннель повернул влево, и Гарри увидел, что он глубоко вдается в стену обрыва. Гарри плыл за Дамблдором, цепляя кончиками немеющих пальцев шершавый мокрый камень. И вот он увидел впереди выходящего из воды Дамблдора. Его серебристые волосы и черный плащ поблескивали во мраке. Добравшись до этого места, Гарри ощутил под ногами ступеньки, ведущие к большой пещере. В промокшей одежде, с которой струями стекала вода, он поднялся по ним. Воздух здесь был тих и студен, и Гарри пронизала неукротимая дрожь. Дамблдор стоял в середине пещеры, высоко подняв волшебную палочку, и медленно поворачивался вокруг своей оси, оглядывая стены и потолок.
— Да, место то самое, — сказал он.
— Откуда вы знаете?
— шепотом спросил Гарри.
— Здесь совершалось волшебство, —
просто ответил Дамблдор. Гарри не взялся бы сказать, от чего он дрожит. От холода, который пробрал его до костей,
или от ощущения, что здесь когда-то творились чары. Он продолжал наблюдать за Дамблдором, который так и вращался на месте, видимо, вникая во что-то, чего Гарри видеть не мог.
— Это всего лишь простая прихожая, вестибюль, — спустя несколько мгновений сказал Дамблдор. — Нам необходимо проникнуть внутрь, и теперь путь нам преграждают препятствия, созданные лордом Волан-де-Мортом, а не природой.
Дамблдор приблизился к стене пещеры и начал поглаживать ее кончиками почерневших пальцев, бормоча слова на странном языке, которого Гарри не понимал. Дважды обошел Дамблдор пещеру по кругу, прикасаясь где только мог к грубому камню. По временам останавливаясь, водя по одному какому-то месту пальцами взад и вперед, пока, наконец, не остановился совсем, прижав ладонь к стене.
— И здесь, — сказал он. — Мы пройдем здесь. Правда, проход запечатан.
Гарри не стал спрашивать, как Дамблдор отыскал проход. Ему никогда еще не приходилось видеть, чтобы волшебник работал вот так, пользуясь одним только зрением и осязанием, но он знал, что дым и гром чаще свидетельствуют о неумелости, чем об опыте. Дамблдор отступил от стены, направил на нее волшебную палочку. На миг поверхность стены украсилась очертанием арочного прохода, таким ослепительно белым, как будто в стене образовалась трещина, за которой сиял мощный свет.
«П-п-п-получилось!»
— дробно стуча зубами, выдавил Гарри, но прежде чем это слово слетело с его губ, светящийся контур исчез, оставив после себя голую, сплошную, как и прежде, стену. Дамблдор обернулся.
«Извини, совсем забыл», — сказал он и ткнул в Гарри палочкой.
Одежда его мгновенно стала сухой и теплой, точно ее высушили у пылающего очага.
«Спасибо»,
— от души поблагодарил Гарри, но Дамблдор уже отвернулся к стене. Он не пытался больше использовать магию, просто стоял, внимательно вглядываясь в стену. Так, словно на ней было написано что-то необычайно интересное. Гарри тоже стоял, не двигаясь. Не хотел отвлекать Дамблдора. Спустя 2 минуты Дамблдор негромко промолвил.
— Да быть того не может, как грубо.
— Что такое, профессор?
— Похоже, — сказал Дамблдор, сунув здоровую руку под мантию и вытащив наружу короткий серебряный нож, вроде того, каким Гарри резал ингредиенты для зелий. — Нам придется заплатить за право прохода.
— Заплатить? — переспросил Гарри. — Вы должны что-то отдать этой двери?
— Да, — ответил Дамблдор. — Кровь, если я не слишком сильно ошибся.
— Кровь?
— Я же говорю грубо, с пренебрежением и даже разочарованием, словно Волан-де-Морт не дотянул до ожидаемого им уровня, — сказал Дамблдор. — Идея, как ты уже, наверное, догадался, состоит в том, чтобы враг, проходя здесь, становился слабее. Лорд Волан-де-Морт в который раз оказался неспособным понять, что существуют вещи и пострашнее физического увечья.
Но все же, если можно обойтись без него, — сказал Гарри, — он натерпелся боли достаточно и не стремился испытать ее снова.
— Увы, иногда этого не избежать, — сказал Дамблдор, поднимая здоровую руку вверх и стряхивая рукав мантии с предплечья.
— Профессор! — протестующе воскликнул Гарри, бросаясь к Дамблдору, уже занесшему над рукой нож. — Давайте я же... Он и сам не знал, что хочет сказать. Моложе, крепче. Но Дамблдор лишь улыбнулся. Серебро блеснуло, ударила алая струя, стена оросилась темными, поблескивающими каплями.
— Ты очень добр, Гарри,
— сказал Дамблдор, проводя концом своей палочки над глубоким порезом в руке. Порез мгновенно закрылся. Так было и с ранами Малфоя, истленными снегом.
— Однако твоя кровь намного дороже моей. О, похоже, наш фокус удался.